Дмитрий Емец. Мефодий Буслаев. Книга 13. Стеклянный страж. Читает Алла Човжик. Как только человека перестает радовать живое, он становится мертвым. Книга мрака. Свету совсем не обязательно воздавать мраку злом за зло. Достаточно просто вернуть ему его же собственное зло. Хотя бы десятую часть. Книга света. Всякое дело, совершенное с любовью, живет и существует вечно. Без исключения. Даже если это просто самолетик, сделанный из бумаги, который упал в пруд и у вас на глазах утонул. Объяснить почему не умею, но чувствую, что живет. Ирка. Дневниковая запись. Глава 1. Рекламный в юноша. Свет дает все постепенно. Просишь яблоню — получаешь семечко. Прорастишь — вот она, твоя яблоня, благодарная твоим рукам и связанная с тобой навеки. Не прорастишь — тогда и взрослое дерево загубил бы, получи его сразу. Эссиорх. Острое счастье? Это когда после новогодней елки стоишь в очереди за подарком, а твоя пятнистая шуба из ненастоящего барана бежит по мозаичному полу пристегнутыми на резинке перчатками. Шляп-шляп. Красные перчатки бегут, широко расставляя пальцы. Кажется, что шуба переставляет смешные утиные ноги. Шляп-шляп. Бегут утиные ноги счастья. Автобус остановился, и Мев, не сильно боднув лбом в стекло, проснулся. Последние дни ему часто снилось детство. Сны всегда были яркие, радостные. После пробуждения они не смазывались, а надолго оставались в памяти. Просто бери кисть и пиши. Сны приходили к Мефу не только ночью, но и всякий раз, когда он случайно засыпал. Как-то это случилось на ящиках в пельмени, куда он присел на 5 минут, дожидаясь, пока Маркелов сообразит, почему не запускается лента погрузчика. Не запускалась же она, потому что между вращавшими ее зубцами Померджанов хранил свое ведро с дезинфицирующим раствором, который в любом другом месте моментально переворачивали. Двери с шипением открылись. Салон засуетился, зашумел и стал опустошаться. Зевая, Буслаев вышел из автобуса. Пригородный гипермаркет походил на гигантскую коробку. Вокруг застраивался микрорайон, громадные краны поворачивались медленно и ритмично, как ключики в заводных игрушках. Мев стоял на асфальтовом поле, расчерченном на множество одинаковых клеток. Это были бесконечные парковки, отгороженные друг от друга рядами молодых, одновозрастных березок. Вид березки имели солдатский и весьма бравый. Мев уже с месяц собирался купить удобную сумку через плечо и подарок матери на день рождения. И вот сегодня все к этому располагало. Кроме зарплаты выдали неожиданную надбавку, и получилось, что жизнь отрезала щедрый ломоть бытового счастья. Дафны с Мефом не было, хотя Буслаев и просил, чтобы их всегда ставили вместе. Смены регулярно разъезжались. Сегодня Даф работала в пельмени, где вокруг наверняка приплясывал назойливый Померджанов, для которого слова «нет» было бессмысленным сочетанием 3 не вошедших в алфавит буквок. Зато когда смены Мефа и Померджанова совпадали, Померджанов запирался в туалете. Хоть он и плохо понимал слово «нет», зато хорошо соображал, что такое левый в печень, правый в солнышко. Или двойное солнышко с левой. Тоже пробивает на ура. С Дафной у Мефа все было хорошо. Даже пугающе отлично. Правда, все эти 1,5 месяца, прошедшие после сплава по Сереже, он ощущал хрупкость и непрочность их счастья. Ему казалось, счастье взято у кого-то взаймы. И этот кто-то вот-вот подойдет и многозначительно кашлянет, напоминая, что пора возвращать долг. Это чувство хрупкости и непрочности отравляло радость, но оно же делало ее светлой и пронзительной. «Только бы тебя у меня не украли», — сказала позавчера Даф и сама, казалось, испугалась своих слов. «Меня у тебя?» — не понял Мев. «И как меня украдут? По башке в мешок и на органы?» Дафна посмотрела на него с укором. Буслаев обожал говорить шокирующие вещи. Точнее, пытался, потому что человек способен огорчить стража света только своей глупостью и неискренним желанием навредить самому себе. Не желая продолжать тему, Дафна наклонилась и подняла с асфальта красный кленовый лист. Заметил? Кленовый лист похож на человеческую ладонь. У него тоже 5 пальцев и много жилок.
Что, правда?
Усомнился Меф. Некоторое время он разглядывал кленовый лист, придирчиво сравнивая его с рукой Дафны. Даже наложил лист на ладонь, после чего уверенно сказал.
«Твоя симпатичнее. Если бы вместо рук у тебя торчали листья, мне это нравилось бы значительно меньше. Опять же, опадающие осенью руки. Это как в фильме ужасов. Идешь, повсюду руки валяются. Бррр».
Даф вздохнула. Надо смотреть на вещи трезво. Все-таки Меф не романтик. От романтика у него только длинные волосы и способность влипать в истории. Буслаев вошел в гипермаркет и был сразу затоплен ярким светом, громкой музыкой, мелькавшими на мониторах картинками и деловитыми щелчками кассовых клавиатур. Полки уходили в бесконечность. Это было настоящее царство бессмертника Кощеева, который отморозил копчик, сидя на сундуках с золотом, и надумал, наконец, пустить денежки в дело. Здесь можно было купить все. За исключением, наверное, самолета. Но если очень постараться, то можно бы купить и самолет. Меф прошел через ворота и стал срезать, спеша миновать секции продуктов и поскорее оказаться в отделе сумок и рюкзаков. Странная закономерность. Когда вещей вокруг слишком много, глаза не разбегаются, а напротив, собираются в кучку и ничего не желают замечать. Мельком Меф прикинул, хотел бы он, чтобы все эти вещи стали его собственностью, и понял, что скорее нет, чем да. Пиковое счастье — это поздний вечер накануне дня рождения, когда засыпаешь, зная, что утром будут подарки, но еще не получил их. Если человеку дать все, о чем он мечтает, сразу, внезапно, ни за что, то он наверняка зароет это и предпочтет мечтать заново. Сбывшиеся мечты — это тупик, вроде глухой стены в дальней части магазина. Обратно идти скучно, вперед идти некуда. Проходя через отдел курток, Мефодий увидел знакомую фигуру. Знакома она была уже тем, что со спины напоминала грушу. Мягкая в плечах, к тазу она плавно расширялась. Время от времени обладатель мягкой спины останавливался и, глядя в стороны, будто случайно касался то одной, то другой куртки. Убедившись, что к знакомой спине и голова приставлена знакомая, Мефодий подкрался и хлопнул Ромасюсика по плечу. Шоколадный юноша, а это действительно был он, подеюще вскрикнул, подпрыгнул от неожиданности, что-то уронил и тотчас наступил ногой. Меф успел увидеть, что это открытый нож-бабочка с лезвием не длиннее безымянного пальца.
«Фуй! Как ты меня напугал, Буслаев! Че ты вечно подходишь, как кошка?»
— набросился Ромасюсик на Мефа.
«Зачем тебе нож?»
«Да так»,
— сказал Ромасюсик, быстро наклоняясь и поднимая его. Рассмотрев одну из курток, Меф обнаружил, что она прорезана насквозь, включая подкладку.
«Гадишь?»
— спросил Меф. Ромасюсик застенчиво свел вместе ручки и показал пальчиками расстояние 5 сантиметров.
«Да все мы чуточку»,
— произнес Антоном барышни, которая признается, что вчера без спроса взяла у дедушки вишенку.
«Зачем?»
Ромасюсик сам не знал, почему он гадит. Видимо, сам вопрос «зачем?», заданный себе вовремя, уменьшает количество дурости в 10 раз. Из отдела курток они попали в отдел сумок. Ромасюсик топтался рядом, лез с советами и уходить никуда не собирался. Меф не мог ничего выбрать и злился на себя, жалея, что подошел к нему. Пару раз у него возникала мысль, что встреча не случайна. В болтающихся без дела Ромасюсиков он не верил, даже если они решили чуток погадить для души. Наконец Меф выбрал сумку с большим количеством отделений и удобными карманами. Сумка была хороша всем, кроме цвета, огненно-рыжего. Меф же любил красный и синий.
«Как поживает Прасковья?» — спросил Меф.
«О-о-о-о!»
— ответил Ромасюсик, скидывая глазки к потолку. Видимо, у него не было слов, как именно поживает Праша.
«Ясно», — сказал Меф.
«Ничего тебе не ясно»,
— заявил Ромасюсик и принялся жаловаться, как ему тяжело с Прасковьей. «Есть, мол, не эгоисты». Есть эгоисты ситуативные, которые хотя бы пытаются с собой бороться. Бывают эгоисты торгующиеся, любящие честный паритет. Ты мне, я тебе. И, наконец, существуют эгоисты до такой степени, что вообще не понимают своего эгоизма. Они привыкли, что солнце светит для них, и реки текут для них, и ветер дует для них. Человек, зараженный таким вирусом, всегда считает, что все ему всем обязаны. Он же не обязан никому и ничем.